«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно с вами общаться в эти замечательные праздничные дни, когда все зеленеет, цветет, все такое прекрасное, радостное. Кстати, о птичках. Вот у меня настроение праздничное, а у вас? Давайте проведем опрос не на какую-нибудь скучную, печальную, гнусную экономическую тему, где распределение в стиле 96 против 4 на стороне этих 4 российское правительство, Единая Россия и все российское государство, а на стороне 96% граждан нашей страны здравый смысл. Давайте проведем простое голосование сегодня. А какое у вас настроение? Если у вас сегодня настроение праздничное, звоните 8-495-637-65-19. А если у вас настроение не праздничное, там обычное или плохое, 8-495-637-65-18. Итак, поехали. Значит, все, запустил я голосование. Значит, если у вас сегодня настроение праздничное, радостное, хорошее, 8-495-637-65-19. Если настроение не праздничное, то есть обычное или плохое, 8-495-637-65-18. Единственная просьба, пожалуйста, набирайте внимательно номер, потому что, конечно, я надеюсь, что сегодня страдающие от наших опросов фирмы с похожими номерами не работают, но, тем не менее, вдруг у них ненормированный рабочий месяц, и вдруг мы им создадим неприятность. Значит, наш студии номер телефона 8-800-297-02. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02 тоже. Ну и пишите в чате на YouTube, где с интервалом в полминуты или чуть меньше вы можете наблюдать, как я машу руками. Ну, а теперь новости. Главная новость сегодняшнего дня экономическая. Пресс-служба правительства Российской Федерации заявила, вы не поверите, что жена председателя правительства Российской Федерации Медведева, госпожа Светлана Медведева, не является родственницей ни в малейшей степени руководителем фирмы «Мираторг». История на самом деле потрясающая. Национальная мясная ассоциация выдвинула идею о том, чтобы запрещать привозить из зарубежных поездок вяленую ветчину, хамон. Обоснование производит впечатление тяжелого бреда. Якобы туристы, якобы мы с вами, достаточно обеспеченные, которые привозят из зарубежных поездок эту вяленую ветчину, привозят вместе с ней африканскую чуму свиней. И из-за этого у нас происходит эпидемия. Вот просто вот реально. Вот я не утрирую, я не выдумываю, сегодня не 1 апреля. Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин реально связал африканскую чуму свиней с поездками граждан России за границу. Мол, едет турист из Шереметьево на такси, проголодался, открыл упаковку хамона, этой ветчины, или заранее заготовленный бутерброд с ним. Но проголодался не очень сильно, поэтому не доел и выкинул в окно. На обочине Ленинградки ее подобрал дикий кабан. Господа, вы можете себе представить, что на обочине Ленинградского шоссе по дороге из Шереметьево в Москву, значит, паслись дикие кабаны. Но это практически черта города. Дикий кабан на обочине Ленинградки по дороге из Шереметьево в Москву — это примерно то же самое, что дикий кабан где-нибудь у Московского университета или на Красной площади. Потом этот дикий кабан умер в Химкинских лесах. Грибник случайно наступил на его останки и принес чуму на луг, где пасутся домашние коровы. То есть, понимаете, это бред. Это откровенный, циничный, наглый бред. Логика этого бреда: господа пытаются запретить людям покупать за границей товары для своего пользования даже на 1 евро. Логика этого бреда очень проста. У нас, благодаря усилиям других либералов, не из Мираторга, а из правительства Российской Федерации, падают уровень жизни населения. Падает реально, падает серьезно. Люди сокращают свое потребление. Из-за этого у бизнеса начинается нехватка спроса, у бизнеса ужесточается конкуренция, и бизнес начинает драться за, так сказать, потребителей. И поскольку для российских либералов главная свобода предпринимательства – это свобода злоупотребления монопольным положением, эта драка приобретает характер нечестной конкуренции со снижением цен, а уничтожение потенциальных конкурентов. Поэтому у нас принимается закон о запрещении хостелов многоквартирных, ну, маленьких отельчиков частных, многоквартирных домах, даже там, где эти хостелы не мешают никому. Поэтому, несмотря на все, так сказать, разъяснения налоговой службы, у нас штрафуют людей, которые имеют теплицы на своих участках с формулировкой «докажите, что вы, так сказать, эти огурцы не продаете на рынке». Поэтому у нас происходят репрессии регулярно в отношении малых магазинчиков, чтобы они не смели конкурировать с торговыми сетями. И так далее, и так далее. Все монополисты дружно взялись за ликвидацию конкурентов. И вдруг оказалось, что граждане Российской Федерации смеют покупать себе и своим знакомым еду за границей. Ну, на самом деле, благодаря ценовой политике российского правительства и всемирного поощрения монополизма, там, где есть возможность выехать за границу, чтобы купить еду и обычные товары, люди так и делают. Скажем, в Калининградской области огромное количество людей ездит в Польшу постоянно. В Польше уже есть специальный бизнес на них ориентированный. Вот, просто чтобы купить обычной еды и самых обычных бытовых товаров. Потому что качество там выше, а цена отчетливо ниже. То же самое происходит с Санкт-Петербургом и Финляндией, некоторыми приграничными районами. Но с хамоном особая история. Дело в том, что это санкционный товар. Он был, когда-то Медведев в августе 2014 года ввел контрсанкции. Контрсанкции вводились так, чтобы дискредитировать саму эту идею, чтобы нанести максимальный ущерб российскому бизнесу и создать максимальное неудобство для граждан. Но, тем не менее, санкции работают. При этом, при всей моей, так сказать, критичности в отношении Медведева и его правительства, я могу сказать, что это было введено очень разумно и рационально. То есть хамон нельзя продавать в России. Но, пожалуйста, можно ввозить в частном порядке сколько угодно. Поэтому только в Москве есть 3 магазина, которые торгуют итальянской санкционкой, по-моему, уже года 4. Я не буду их рекламировать, но они есть в самом центре. Реклама была даже у здания МВД. Об этом стало широко известно, потому что там была система распознавания образов. Когда к рекламе подходил человек в форме, то реклама санкционных товаров мгновенно менялась на рекламу чего-нибудь совершенно безобидного. Когда человек в форме отходил от счета, то опять, значит, демонстрировалась реклама санкционки. Но контрсанкции были введены в этой части предельно разумно, что это как бы нельзя продавать в массовом порядке. Но если кому-то хочется, если кто-то действительно фанат этого дела, он может совершенно спокойно привезти, можно заказать по интернету, в конце концов, потому что хамон не скоропортящаяся вещь, как и многие сорта сыра. Можно заказать по интернету, можно съездить в Белоруссию, купить там, можно привезти с собой. И вот Национальная мясная ассоциация пытается запретить привезти это для своих целей под абсолютно бредовым обоснованием. И глава Мираторга Виктор Линник в интервью Forbes обозвал людей, которые считают, что они имеют право для своих нужд покупать те товары, которые им нравятся, и есть то, что им нравится, а не жрать, что дают, цитирую, «балаболами». Понимаете? А это производит совершенно омерзительное впечатление. Ну и я, на самом деле, никогда больше ничего в Мираторге не куплю. Про Мираторг разговаривали разные, что они там якобы выпасают, ну, были такие слухи, что они якобы выпасают скот на чернобыльских пятнах, но сколько я не проверял ее продукцию, их продукцию, так сказать, счетчиком Гейгер на предмет радиации, всегда все было в норме. Так что я к этим разговорам отношусь скептически. Но когда глава Мираторга Виктор Лининг считает, что человек, который живет в логике «не жри, что дают», а который хочет покупать то, что он имеет право, и ввозить товары в страну для личного пользования, для пользования своих друзей, что он хочет, да? Я подозреваю, что надзор за, так сказать, за болезнетворными микроорганизмами в Испании не хуже, чем в России, а может и получше. По крайней мере, представить в Испании просроченные товары в магазине я не могу, а в России видел их огромное количество раз, в том числе и в дорогих сетях. Но человек считает, что если кто-то смеет желать покупать разрешенный продукт за границей и вводить для своих нужд, то он балабол. Это оскорбление, которое нанесено всем гражданам Российской Федерации. Причем оскорбление наглое, циничное, с чувством собственного достоинства. Человек считает себя великим, искренне, и поэтому нас презирает. Я никогда ничего больше у Мираторга не куплю. А насчет того, что нет никаких связей с семейством господина Медведева, знаете, вот когда господин Медведев из власти уйдет, тогда и посмотрим, была эта связь или не была. Потому что доверять пресс-службе правительства Российской Федерации, учитывая, как они выполняют свои, как правительство выполняет свои обязательства, вы знаете, дело довольно, на мой взгляд, рискованное.
Экономика.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочет. Такое? Давай.
Он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаю. Значит, напоминаю про опрос, который у нас идет. Если у вас сейчас праздничное настроение, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если настроение не праздничное, а обычное или плохое, 8-495-637-65-18. Праздничное настроение, последние цифры 19. Не праздничное, обычное настроение, последние числа 18. Давайте примем звоночек. Сергей из Новосибирска в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Да, здрасте.
Вот, спасибо вам за эту передачу. Я тоже разделяю вашу... Спасибо за жизненную позицию. Вашу тоже разделяю.
Спасибо большое. Взгляды.
А вот у вас это про все негатива много, про говорите про Россию как колония, да, и еще там много негатива. А вы ведь член партии «Справедливая Россия», правда, это, Михаил Геннадьевич?
Правда.
А вот как ваши однопартийцы относятся к вашим высказываниям? Как вот лидер относится к вашей оценке?
Ну, вы знаете, меня скорее позитивно, потому что меня зовут на разного рода мероприятия, которые проходили в Думе. В Думе проходили экспертные слушания и довольно большая конференция по экономическим и политическим проблемам в феврале и в апреле. Ну и аплодировали здорово, стенограмму включали, звали еще, говорили спасибо, руку жали. Так что я думаю, что «Справедливая Россия» адекватно. Я рядовой член партии, подчеркиваю, это никакой там не начальник. Я рядовой член партии, но это, на мой взгляд, вполне адекватная, нормальная партия, собственно, поэтому являюсь ее членом. Если бы я услышал от кого-нибудь в этой партии риторику в стиле господина Линника или в стиле, так сказать, единороссов, которые глумятся над людьми совершенно откровенно, ну, наверное, я не был бы членом этой партии. Еще звоночек, пожалуйста. Игорь из Бийска в эфире.
Здравствуйте, Михаил.
Здрасте.
Мы с вами примерно одного возраста, но до меня несколько лет не доходит. Вот говорили всегда на всех уровнях, чем больше мы будем строить, и эти стройки выведут 10 или 15 параллельных производств. Короче, ВПК будет расти,
да.
Ну и так далее. И что-то вот за последние, сколько там, 5 лет, не заметил, что ВПК так сильно поднялся. 70% уже в ипотеку покупают, правильно?
Простите, значит, строительство и к ВПК отношения особого не имеют. Строительство имеет отношение к металлургии, к промышленности стройматериалов, к разработке природных ресурсов, к дорожному строительству, к коммунальному строительству, к машиностроению, к ВПК прямого отношения не имеет. ВПК наш поднялся довольно здорово, потому что было вложено много денег в перевооружение армии после войны 8-го года, когда фашисты грузинские пытались осуществить геноцид южных осетин и начали убивать наших миротворцев, мы их защитили. Выяснилось, что Сердюковщина привела к разрушению армии, к распаду, по сути дела, армии. Уроки были извлечены, армия была перевооружена, но на сегодняшний день финансирование опять урезается очень жестоко, и уже Россия не входит даже в пятерку стран в мире по величине военных расходов. Поэтому строительство – это одно, а ВПК – это другое. И более того, к сожалению, даже строительство – это одно жилья, а удовлетворение жилищных потребностей граждан – совершенно другое. Потому что жилье распределяется на рыночной основе, в любом случае оно монополизировано, цены завышены, а люди искусственно удерживаются в нищете. В результате, как вы справедливо сказали, основная часть покупается в ипотеку, и огромная часть жилья просто пустует, потому что доступное жилье в стране, где 10% населения являются нищими, а еще 70% являются бедными, доступное жилье – это жилье бесплатное. То есть по льготному, социальному, долгосрочному найму. Давайте еще примем звоночек. Сергей из Новосибирска, вы в эфире снова.
Михаил Геннадьевич, здрасте. Степанов, Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, да.
Два вопроса.
Да.
В новом Советском Союзе наверняка найдется место прогрессу, цифровизации, роботизации. В случае, если все вышеперечисленное приведет к технологической безработице, а какие меры могут быть приняты для дальнейшей полноценной реализации в жизни уволенных людей?
Угу,
второй вопрос. Избавимся ли мы когда-нибудь от единого госэкзамена? А настроение хорошее, праздничное. Спасибо.
Спасибо большое. Значит, от единого госэкзамена здесь вопрос очень простой. Или мы избавимся от него, или он избавится от нас. Дело в том, что это же часть общей политики по дебилизации. Даже не только по дебилизации населения нашей страны, по дебилизации нас с вами. Это часть общей политики по уничтожению нашей страны. С одной стороны, если люди глупы, им легче управлять, а с другой стороны, а если люди глупы, они точно не удержатся, не выстоят в глобальной конкуренции. Вот тут люди пишут уже в слове «кретин», люди делают грамматические ошибки, понимаете? А причем люди, так сказать, насколько я понимаю, не 18-летние. И это большая проблема. Здесь выбор очень простой. Если мы надеемся жить в России, а не лежать незахороненными в Северном Таджикистане условно, да, то тогда, конечно, и ЕГЭ будет отменен, и здравоохранение будет здравоохранением, а не здравозахоронением, как это сейчас. И образование будет создавать людей и образовывать людей, а не превращать их в исполнительных дураков. Вот. Но для этого должно быть другое государство. Для этого народ, мы с вами, должны вернуть себе не только Крым, а должны вернуть себе условно Москву, должны вернуть себе российское государство, которое, по моим ощущениям, сейчас занято, за небольшими исключениями, уничтожением нас с вами, переработкой биомассы, которая по праздникам именуется населением, увеличенные богатства некоторого количества олигархов, часть из которых числится государственными чиновниками или политиканами. Это мои ощущения. Но ситуация очень простая. ЕГЭ – это один из бесчисленного количества симптомов. Знаете, вот когда человек болеет сифилисом, то у него, говорят, я не специалист в этом вопросе, но говорят, на теле образуются разного рода язвочки. Вот ЕГЭ – это одна из язвочек на теле нашей Родины, которая больна либерализмом. И лечить язвочку не имеет смысла, потому что вылезет другая язвочка. Да? Нужно избавляться от идеологии, которая захвачена российское государство, идеологии, по которому государство должно служить не нам с вами, не населению страны, не народу страны. Уже слово «народ»-то запрещено. Обратите внимание, слово «народ» никто никогда не использует. Сейчас вам не советские времена. А должно служить глобальным спекулянтам, которые будут превращать Россию то ли в Нигерию в снегах по Сергею Брину, то ли в Ливию в снегах. Ну и первый вопрос. Вы знаете, в новом СССР, конечно, будет место и цифровизации информационным технологиям и автоматизации. Хотя бы потому, что всему этому было место в старом Советском Союзе. Я напомню, что первый в мире полностью автоматический завод был создан у нас еще при жизни Сталина. Вопрос, куда же денутся люди? Что они будут делать? На этот вопрос нашел ответ, есть такой замечательный ученый Давыдов из Уральской школы политэкономической школы, научной школы. Это не учреждение, это вот течение мысли. У нас Уральская политэкономическая школа в Екатеринбурге. Разные люди, не со всеми я с ними согласен, но они очень оригинальны, очень глубоко системно мыслящие. Давыдов написал огромное количество статей, и книгу написал прекрасную о том, что если человек... Ну, что такое социализм? Это когда мы живем не ради прибыли, а живем ради того, чтобы стать лучше. Если задача будет совершенствование человека, выяснится, что нужно неимоверное количество учителей, неимоверное количество тренеров, ну, на нынешнем птичьем языке коучи, люди, которые занимаются обучением взрослых людей, тренировкой взрослых людей, мотивацией взрослых людей, которые прививают им правильный взгляд на мир, такое сочетание... священника и психолога и менеджера. Будет нужно огромное количество педагогов, потому что если вы учите детей для завода, чтобы они стояли у станка, тогда может быть один педагог на 35 детей, как мы учились. А если вы учите детей, чтобы они раскрылись, чтобы они были яркими творческими личностями, тогда на одного педагога нужно детей 5. Ну, хорошо. Ну, максимум 10. Максимум – это потолок. Значит, нужно огромное количество учителей. А этих учителей тоже нужно учить, тренировать, воспитывать, чтобы не было нервных срывов, как в Краснодарском детском садике. Хотя, понимаете, ситуация в Краснодарском детском садике – это иллюстрация того, что сейчас происходит в России. Когда абсолютно неадекватный мальчик по имени Юсуф, насколько я могу судить по сообщениям прессы, всех избивает детей, душит, терроризирует. Никто ему слова не может сказать. В конце концов, воспитательница, ну, заведующая детским садиком, поговорила с этим мальчиком на том языке, который ему, судя по всему, единственный понятен. Да? Этот мальчик визжал, как резанный, как он ненавидит русских и русскую землю. Все говорят, ой, какая плохая воспитательница. Как она плохо относится к мальчику, который всех терроризирует и вообще неадекватен, судя по всему, потому что нормальную речь он, нормальные, так сказать, аргументы он не воспринимает. А что у него за семья такая у этого мальчика, что его воспитали ненавидеть русских и ненавидеть русскую землю, которую его кормят в России? Никто не задался вопросом. А может быть, разумно, чтобы этот мальчик не вырос террористом, насильником, убийцей, лишить эту семью родительских прав, чтобы этого мальчика воспитывали в нормальных человеческих условиях, чтобы он человеком вырос, а не зверем? Потому что то, что мы сейчас видим и слышим, впечатление-то шоковое, впечатление-то ужасное. И таких Юсуфов у нас, по-моему, сейчас в стране в каждой подворотне растут десятки. И что с ними дальше будем делать? Пауза будет короткой. Пожалуйста, не переключайтесь.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Да, дорогие друзья, вот тут и Иван жалуется, что он звонит с телефона Мегафон, но с сети Мегафон номер студии недоступен, отрубают специально мою программу. Ну, может быть, уважаемый Иван, вы находитесь в каком-то неудачном месте, где Мегафон ловит плохо, но я в свое время с этой замечательной фирмы ушел, перешел на другую, ровно из-за уникосочетания уникально плохого качества связи с совершенно омерзительным сервисом. И об этом, в общем, довольно подробно рассказал в эфире. Может быть, они таким образом мстят, чтобы нельзя было в мой эфир дозвониться именно от них. Это гипотеза и предположение. Давайте примем звоночку. Да, Лариса из Кемерово, в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы поздравить коллектив и всех слушателей «Комсомольской правды» с предстоящим Днем Победы. А звоню я вот по какому поводу. Врать не буду. За границу не выезжала, но, насколько я знаю, во многих странах запрещен ввоз продуктов вообще. То есть на границе заставляют это все выбрасывать, как-то избавляться. У нас более либеральные
свободно,
законы.
Свободно.
Если... объясните, чего я не понимаю.
Понятно.
Я буду благодарна.
Понятно. Значит, полный запрет на ввоз любых биоматериалов, даже огрызка яблок, существует, скажем, в Австралии, вот из тех стран, которые я знаю. Причина в том, что в Австралии совершенно уникальная флора и фауна, и они страшно боятся всяких внешних организмов, которым их флора и фауна не приспособлена. Там у них завезли когда-то кроликов, сейчас эти кролики расплодились в дикой природе и стали стихийным бедствием. То есть их и травят, из пулеметов расстреливают и пытаются как-то уничтожить, ничего не получается. Это хуже саранчи оказалось. Потому что Австралия очень долго была в полной изоляции, и, соответственно, она... там особый мир, особые растения, особые животные, и они не имеют противовеса для многих из тех растений и животных, к которым мы привыкли. Поэтому завоз чего-то извне, самого обычного для нас, для австралийского биоциноза, может оказаться подлинной катастрофой, как это было с кроликами. А в Европе, по-моему, таких запретов нет. Я, по крайней мере, не сталкивался. Потому что страны, которые живут примерно в одной природной среде, они себя спокойно, нормально и ощущают. Есть какие-то специфические запреты в США, но это вот такие вот американские законы, там 50 лет назад какая-то неприятность была, они закон приняли, вот это до сих пор и действует. Так что с точки зрения обычной повседневной жизни можно, так сказать, понятно, что как бы свинина, завезенная из Испании в Россию или из Польши в Россию или из Белоруссии в Россию, она не является угрозой для российской флоры и фауны, потому что, в общем, у нас такие свиньи есть и свои собственные. Более того, ветеринарный надзор и в этих странах тоже есть, и особых претензий к нему нет. Поэтому попытка запретить ввоз продовольствия санкционного – это просто глумление над людьми, на мой взгляд, в чистом виде, и проявление такого вот, с моей точки зрения, быдлячества, такого хамства, которое себя воспринимает как источником морали. Может быть, вы сталкивались в транспорте, какая-нибудь пожилая тетка, женщина начинает вас пихать, вы возмущаетесь, она поворачивается на вас, и у меня просто было-то несколько случаев таких. Я интеллигентный человек, поэтому я имею право вам хамить. Вот это вот проявление такого подхода. Давайте примем еще звоночек. Александр из Липецкого в эфире, мой любимый город.
Здравствуйте.
Здрасте.
Праздниками настоящими.
Вас тоже, с прошедшими, с настоящими.
Днем славянской письменности и культуры 24 мая.
Да.
Обратите внимание на нашу кириллицу, которая применяется в латинице, в частности, Липецкий, одни вывески на латинице в центре города и вообще в стране. Почему мы защищаемся? Традиционный код нарушаем свой.
Александр, я с вами абсолютно согласен. В Москве еще Лужков ввел запрет на латиницу. Правда, он нарушается в большом количестве случаев, но в целом, в основном, вывески на кириллице. И это, на самом деле, забота местных властей. Вы знаете, Александр, у вас там будут выборы губернатора в сентябре этого года. Вот у вас есть возможность проголосовать за представителя не «Единой России», а представителя кого-нибудь еще. Я хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, посторонний взгляд, человека, который очень много ездил, ваш прежний губернатор Олег Николаевич Королёв был исключительно хорошим губернатором, исключительно действенным. Ну, там, хитрованный, естественно, что каждый кулик хает свое болото, поэтому не все им были довольны. Но на общем фоне это был выдающийся государственный деятель. Это человек, у которого указы Рудского в 93-м году действовали до конца 93-го года. Потому что он просил правовую основу для их отмены. А московские юристы ее придумать не могли, эту правовую основу. Сейчас его меняют, потому что он уже очень долго был, и уже он в возрасте человек. И большая беда, что его заменят на какого-нибудь деятеля из «Единой России», который к нам с вами будет относиться так же, как господин Линник, и как многие другие бесчисленные чиновники из «Единой России». Я думаю, что если вы хотите, чтобы у вас было по-человечески написанное, так сказать, название, и чтобы не разрушался культурный код, то вам нужно выбирать человека не из «Единой России» и не фиктивного самого движенца, который на самом деле та же «Единая Россия», только в профиль. Я думаю, что вам нужно голосовать за какого-то такого губернатора, который хотя бы теоретически может быть ответственен перед вами. Я понимаю, что можно ошибиться, и существующие партии особых симпатий не вызывают, но есть «Единая Россия», которая уже сама по себе стала ругательством. И те, от кого она, так сказать, кто идет от нее, те сами на себе ставят жирный крест, на мой взгляд. Так что все в ваших руках в случае города Липецк, потому что это зависит от местных региональных властей. Давайте примем еще звоночек. Марина из Москвы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, хотел поздравить вас с праздниками, и даже не столько с прошедшим, сколько с наступающим Днем Победы.
Да, спасибо.
Вот. И хотела задать вам такой вопрос. Ну, так как вот даже исходя из ваших слов, 10% у нас нищие, про них ничего не будем говорить, но 70% живут бедно. Так вот, о них-то и речь. Скажите, пожалуйста, вот я просто как экономист хочу вас поинтересоваться. А вот есть ли все-таки какие-то способы заработков вот в этой ситуации? Вот, например, как вы относитесь, в частности, конечно, вопрос неоднозначный, но и все же, к сетевому маркетингу? Вот,
понятно. Значит, сетевой маркетинг. Если вы входите в эту пирамиду на раннем этапе, то у вас все хорошо, потому что на вас работает огромное количество людей, которые распространяют товары. Если вы работаете распространителем товара рядовым, то есть вы вкладываете свои деньги, а дальше как повезет, то в большинстве случаев это неудачно. Это большая-большая трагическая, большая трагедия. Потому что, опять-таки, все зависит от конкретного товара. Есть сетевые системы, которые продают действительно нужные товары. Я, скажем, зубную щетку покупаю в одной из таких сетевых систем. Причем я захожу туда не через кого-то, а просто через интернет. Потому что только там продается хорошая и дешевая при этом зубная паста. Вот. А большинство, к сожалению, это просто эксплуатация. Эта эксплуатация очень жестокая, и в крупных городах можно поискать другой способ заработка, если приходить, так сказать, с нуля. Можно пытаться что-то производить и продавать через Инстаграм, через другие социальные сети, благо сейчас можно оформиться самозанятым и платить маленький процент с этого дела. В общем, в крупных городах, в мегаполисах есть много возможностей, просто мы с вами, глаз замылился, мы их не видим. В городах маленьких, к сожалению, край, там возможностей мало. Давайте примем еще звоночек. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Во-первых, хочу поздравить вас со всеми
текущими
праздниками. Выразить соболезнования, что вам приходится выслушивать всякую муть в это время.
Ой, вы даже не можете себе представить, муть нет, здесь хорошо, здесь только хорошие звонки допускают. Но я читаю, значит, сообщения в социальных сетях, понимаете, удивительно. Из Украины пишут удивительно разумные, взвешенные, толковые люди, которые ставят содержательные проблемы, просто не все эти проблемы можно обсудить в эфире. А из России дикие совершенно либералы, как будто только с дерева слезли. Извините, я вас прервал. Да.
Да я понимаю. Вот. А вопрос у меня вот такой. Если немножечко посмотреть шире, то все так называемые транснациональные и большие финансовые и всякие остальные корпорации, они построены по принципу жесткого тоталитарного управления, диктаторского. Вот. И именно они, собственно, финансируют все остальные правительства. Может быть, в связи с этим, так сказать, и насаждается везде демократия, которая колеблется в диапазоне от развода клиента до развода терпил. Вот. Потому что они ничего другого не понимают. Вот как вы думаете?
Да, безусловно, это имеет место. И именно в этом причина краха сегодняшней демократии на Западе. Потому что пока существовал Советский Союз, страх перед нами, он заставлял людей, ну, как бы удерживаться в рамках реальности, удерживаться в рамках социального государства. Когда мы развалились, что корпорации захватили государство, и мы видим сейчас вырезание среднего класса на Западе, мы видим утрату будущего, мы видим падение культуры, мы видим падение уровня жизни и так далее. Но мы-то на это не обречены, у нас-то другая культура, другая история, у нас даже конченый олигарх признает, что он должен служить обществу, а не своему карману. Понимаете, это же поразительный феномен, когда люди ограбили страну и говорят, да, конечно, я понимаю, что это не мое, я должен служить стране, говорят люди, которых я не мог бы заподозрить. Так что у нас есть шанс избежать этой опасности и выскочить из этого. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
Экономика. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12 000 000. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 000 000. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда». «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вот 74-18 пишет: «Дети мигрантов должны учиться в отдельных школах на финансировании диаспор». Знаете, это очень опасная идея, очень вредная и очень неправильная, потому что, во-первых, на финансировании диаспор они будут точно ненавидеть и Россию, российскую землю. Уж вы меня извините. Ну, скажем так, не точно, конечно, но эта угроза будет существенно выше. И это будет и сегрегация, это будет изоляция, это будет не их интеграция в наше общество и обогащение нас ими, как и должно быть, а это будет именно создание гетто, причем враждебного нам. Это будет закрепление того, что сейчас идет, но не в организационных формах. Во-вторых, диаспоры не будут финансировать большинство диаспор. Вы уж меня, конечно, извините, но они свои деньги тратят на другое. И обычному человеку получить помощь из диаспоры, из большинства диаспор достаточно сложно или вообще невозможно. Так что в этом случае они даже Коран не осилят, уж извините, конечно. Вот. И это неправильно, потому что государство не должно никому отдавать свои функции. Тут еще пишут, что родителей за воспитание ребенка в ненависти к России спасает за экстремизм. Не спасает. Обратите внимание, даже вопрос не ставится, потому что ребенок-то ненавидит русских. Если бы ребенок ненавидел любую другую национальность, то российское государство нынешнее, конечно, наказало бы, как положено. Но ненавидеть русских, по-моему, в сегодняшней России с точки зрения действующей власти – это дело чести, доблести и геройства. Вот, к моему глубокому сожалению. Итак, и результаты опроса, чтобы не забыть. Праздничное настроение у 15% радиослушателей. Не праздничное у 85%. Как когда-то один советский журналист написал из Соединенных Штатов Америки, фраза стала крылатой: «Радостно светит яркое солнце, но не радостны лица простых американцев, их душит кризис». Ну, вот в этом отношении наконец-то мечта либералов сбылась. Мы попали в Америку. Нас тоже душит кризис и нерадостные лица простые граждан Российской Федерации. 85% людей в праздничные дни имеют непраздничное настроение. Я думаю, что правительство Медведева может радоваться и восхищаться эффективными, как бы, плодами и подтверждением эффективности своей работы. Но есть маленькая радость у меня лично, потому что, когда я только начал опрос, доля людей, у которых было праздничное настроение, было 4%. За время нашего эфира доля людей с праздничным настроением выросла с 4 до 15%. И я считаю, уж вы меня извините, что это моя заслуга. Я себя поздравляю, я этим горжусь. Теперь давайте примем звоночку. Игорь из Новосибирского в эфире. Новосибирск прямо на трубке, на проводе.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здрасте, Игорь, отслышите.
Очень рад вас слышать.
И я вас тоже.
Много про вас читаю, как говорится, ваши речи постоянно читаю. Спасибо, что вы есть.
Спасибо вам.
Спасибо, что вы выступаете. Я хотел бы спросить, вот, ну, извините, вопрос несколько отвлеченный. Зачем наше государство занимает так активно деньги? Почему это так, вот ОФЗ, допустим, конкретно?
Понятно. Спасибо. Игорь, вопрос очень правильный, потому что федеральный бюджет от денег захлебывается. На 1 апреля, это не шутка, в нем 11 триллионов рублей валяется без движения. Деньги, на которые можно построить Россию. Но эти деньги без движения с 2004 года лежат. Ну, они, естественно, увеличиваются на протяжении этого времени. Задача государства не давать деньгам России работать на Россию. При этом эти люди еще и берут деньги взаймы. Официальная формулировка, официальное объяснение: нужно поддерживать финансовую инфраструктуру, то есть мы берем деньги взаймы, чтобы была возможность брать деньги еще. Понятно, что это откровенный, честный, циничный бред. А, скорее всего, логика совершенно другая. Когда вы берете деньги взаймы, вы отдаете проценты. Вы платите финансовым спекулянтам. Кто такой либерал? Это не ругательство. Сегодняшний либерал – это человек, который искренне считает, что государство должно служить финансовым спекуляциям. И либералы, которые управляют российским бюджетом, берут взаймы для того, на мой взгляд, чтобы деньгами российских налогоплательщиков, нашими с вами деньгами, кормить финансовых спекулянтов. Но если государство 11 триллионов рублей, оно само должно давать деньги взаймы, раз уж не хочет развивать свою страну, но оно берет взаймы, и единственная логика этих займов – платить деньги финансовым спекулянтам. У нас единственная статья бюджета, которая неуклонно увеличивается из года в год, и поэтому можно считать ее главным приоритетом правительства Российской Федерации – это оплата процентов по долгам. Это кормление нашими деньгами финансовых спекулянтов. На мой взгляд, правительство Медведева, либеральное правительство, считающее, что государство должно служить финансовым спекулянтам, берет взаймы просто для того, чтобы деньгами России кормить финансовых спекулянтов. Никакого экономического смысла в этом действии, на мой взгляд, нет. Конечно, можно предположить, что этим людям тупо дают взятки, чтобы они осуществляли заведомо бессмысленные коммерческие операции. И в любой коммерческой структуре это была бы первая, так сказать, первая идея, которую обуяла бы служба собственной безопасности этой коммерческой структуры. Но в Российской Федерации, по-видимому, наша служба безопасности думает по-другому. Давайте примем еще звоночек. Анатолий из Алтайского края, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Прошедшим 1 мая, с наступающим.
Вас также с Днем труда и с Днем Победы и со всеми другими праздниками.
Да. Я 10 мая родился 48-го года, поэтому
послевоенный.
Поздравляю. Я еще хочу сказать единственное. Когда деньги есть, тогда праздник. А так все остальное это словеса. Я, может быть, я не прав, но так как мы люди рабочие были, так оно и есть. У меня, извините, у нас такая психология.
А так что, нет. Правильная психология? Если денег нет, какой праздник? Если жить не на что, какой праздник? Ведь, понимаете, я думаю, вы это лучше меня знаете, когда человек не может заработать себе на жизнь, то он ощущает себя неполноценным, он ощущает себя ущербным, он чувствует себя не вполне человеком. Я думаю, что мы, большинство из, я и большинство из тех, кто сейчас нас слушает, они знают это чувство, что когда вы не можете заработать денег, то, что вы не можете это сделать, по каким-то объективным причинам, там, плохое правительство, плохая экономическая ситуация, кризис, катастрофа, война, еще что-то, это все детали. Вы сами чувствуете себя не вполне полноценным человеком, потому что вы не можете обеспечить своих близких, вы не можете их защитить от тех или иных неурядиц. Конечно, когда у вас нет возможности заработать денег, для вас нет праздника, поэтому 85% людей, наших слушателей, сегодня имеют не праздничное настроение. Давайте примем звоночек еще один. Роман из Челябинска, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вас поздравить с наступающим праздником.
И вас также, и с прошедшими.
С этими праздниками, да. Очень люблю, когда вы выступаете, и мне очень
спасибо.
Страшно. Потому что вы, наверное, единственный человек на этой радиостанции, который говорит против и Медведева, и всей вот этой...
Да, быть того не может. Нет, я еще знаю минимум пятерых людей, которые к ним относятся так же, как и я, и даже, может быть, да, похуже.
Может быть, но я всегда как бы вот ваш...
Ну ладно, слушаю. Хорошо, да.
Вот, скажите, пожалуйста, вот до каких пор вот эти вот мрази, которые сидят у власти, они будут клянчить по телевизору, вот вы говорите, 13 миллиардов лежит, а они...
11 триллионов.
ой, 11 триллионов, да, а они клянчут по телевизору у людей смски, чтобы своих же детей лечить. До каких пор вот это будет восхищение вот этим Путиным и всем, кто там заседает?
Ну, пока мы будем терпеть, до тех пор и будет восхищение. Что ж тут греха таить? Были иллюзии, разные были иллюзии, но до пенсионной реформы они были, даже у самых таких надеющихся на государство, как и я. Но есть хорошие новости. Вот РБК написала статистику, сообщила статистику, что по данным Росстата в первом квартале этого года производство летательных аппаратов, то есть космических аппаратов и авиации, в России упало более чем на 42%. А в прошлом году, в 2018, упало на 13,5%. Это подтвердили там многие официальные лица. Но комментарии к этому совершенно другие. Комментарии пишут, люди пишут. Проблема в том, что там посчитаны аппараты исключительно в стоимостном выражении. К показателям реального производства это не имеет никакого отношения. Например, за 2019 год, то есть за этот год, только суперджетов взлетело уже 8 штук. Может быть, они учтены в составе прошлого года как произведенные тогда. Все сокращение идет за счет двух позиций. Стартовые комплексы для ракетной и космической техники, потому что космодром Восточный закончили строить. И межконтинентальные баллистические ракеты, потому что закончили производство крупных серий ракет «Тополь-М». Но зато начато производство «Сармат» и «Авангард», но они, так сказать, еще не выданы в готовые изделия. По военным самолетам производство на прежнем уровне. По всем остальным позициям рост. Это я комментарии людей читаю, комментарии инженеров. Суперджетов в этом году произведено на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. Плюс взлетел один МС-21 и один Ил-112, которые в прошлом году в этот период не взлетали. Ми-8 взлетели столько же, сколько в прошлом году. Плюс начали массово взлетать Ансаты, это марка вертолета. Су-34 взлетело столько же, сколько в прошлом году, и так далее, и так далее. То есть получается, что Росстат теперь не приукрашивает ситуацию, а наоборот ее показывает худшую, чем она есть на самом деле. Может быть, потому что это ВПК, извините, пожалуйста, может быть, потому что либералы пытаются дискредитировать оборону и армию, но многие события, которые мы видим, на самом деле многие события, и многие процессы значительно лучше того, что нам изображают. Я обычно ругаюсь, но сегодня я хочу закончить на хорошей ноте. На том, что сообщение о том, что у нас умерло наше производство летательных аппаратов, что у нас там все плохо, ужасно, и ситуация резко ухудшилась, судя по всему, не соответствует действительности. Все плохо и трудно, но все продолжает развиваться. С праздниками вас, дорогие друзья! Услышимся в понедельник. Не переключайтесь. Счастливо!
Экономика. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.